Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь, в студии «Светлого радио». Приветствую вас. С удовольствием представляю гостя. В ближайший час, часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет византинист Роман Шляхтин, доктор философии, степень PhD. Мы сейчас думали, как ее правильно представить. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что пришли. PhD, ну да, наверное, все-таки правильнее всего американский кандидат наук, как вы сказали, да?
Да, действительно так.
Мы сегодня будем говорить про Византию, про Стамбул, Константинополь в разных аспектах. Может быть, так в течение часа подробно обо всем не поговоришь, но сначала, наверное, хотелось бы просто как-то пунктирно наметить, вообще напомнить и рассказать нашим слушателям историю взаимоотношения нашей страны с Византией. Ну, самые ранние, то, что все проходили когда-то в курсе истории и в учебниках написано, отношения — это походы на Византию. А вот все, что было до 12 века, ну, оно как-то так более-менее ничего все представляют. А вот что касается феодальной раздробленности, уже начиная века с 12-го, отношения наши с Византией, они не так хорошо всем известны. Это начало Владимира Суздальского княжества, середина 12 века. И вот здесь уже, я так перед нашей программой посмотрел кратко какие-то такие поверхностные справочники, которые везде в интернете есть, на сайтах. 12-13 века, они в рамках отношений России и Руси, вернее, и Византии вообще никак не описаны. Ну вот, чтобы хоть как-то представлять, что было, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
Ну, во-первых, стоит начать с того, конечно, что называть людей, которые жили 12 веком, словом «мы», предельно странно, на мой профессиональный взгляд, да, это люди далеки от нас и во времени, далеки от нас и в мировоззрении, и даже если мы возьмем наше православие, их православие, мы найдем много разницы, да, так что здесь стоит быть аккуратным. Но если говорить, да, с точки зрения сугубо исторической, то эта эпоха, конечно, очень интересна. Использовать для нее ярлык феодальной раздробленности после окончания Советского Союза, мне кажется, несколько странным,
да. Ну, по инерции до сих пор.
Я понимаю, да, да, инерция — это хорошо, даже иногда. Ну вот, смотрите, я думаю, что не включали и не анализировали это в советские учебники, тоже понятно по какой причине, потому что, ну, в историю про Россию, родину слонов-то не вписывается совсем то, что тот нарратив, который идет, и то, что идет из этих отношений, а также не вписывается, да, в марксистско-ленинскую схему. Советские византинисты, знаете, очень любили классиков марксизма и ленинизма за то, что они про Византию вообще не говорили. Это позволяло им отграничиться одной или двумя цитатами в начале работы, обязательно их спокойно работать. Но все-таки, да, вернемся к нашей Владимира Суздальской, ну или не к нашей, да, как я уже сказал.
Не к нашей, вы сами говорите,
окей,
не к
хорошо,
нашей.
Окей, хорошо, поймали меня. Владимира Суздальской Руси. Дело в том, что у нас идет весь 11 и 12 век достаточно активный поток людей, идей, концептов, которые все-таки в основном берутся из Византии и в той или иной степени переносятся на Русь и приживаются там или нет. Но если до этого, да, если, ну, там, возьмем там тот же 10-9 века, это все-таки были отношения такие, ну, как сказать, отношения сильно снизу вверх, то в XI, в особенности в XII веке, у нас начинаются такие попытки очень забавные выстраивания, если не равенства какого-то между Русью и Византией, которое в XII веке, конечно, в эпоху крестовых походов территориально сузилось и сохранило культурное влияние, но территория ее уменьшилась, да, то, по крайней мере, какое-то вот такое символическое, ну, не претензии на равенство, не претензии на старшее братство, ну, какие-то такие попытки повысить свой статус в этих отношениях. Это связано и с тем,
что... В Константинополе это ощущали как-то? Потому что... Или было попросту все равно, что происходит в этих северных землях?
В Константинополе было очень по-разному. И хорошо бы сказать, и хорошо бы, если бы было, наверное, хорошо для византинистов, если бы можно было сказать, что была какая-то единая точка зрения в Константинополе. Мы должны понимать, что источников у нас все-таки не так мало. То, что у нас есть, это тексты, иногда большие, иногда маленькие, очень разных жанров, очень разные по характеру. И из них мы можем сложить какую-то картину, которая не претендует на полноту. Ну, из того, что мы видим, русские княжества в целом позиционируются как такие далекие положительные соседи, в некотором случае союзники, они существуют там где-то далеко, за самыми последними византийскими землями в Крыму, которые назывались, Крым назывался даже Климаты, то есть такой северный рубеж, вот, и там периодически что-то происходит. Туда убегают иногда византийские принцы, поссорившись со своими родственниками в Константинополе, оттуда иногда кто-то приезжает в Константинополь либо на свадьбу, либо жениться, оттуда приезжает, туда идет поток как раз религиозных ценностей, религиозных интеллектуалов, потому что за византийский статус и за византийское просвещение богатеющие постепенно города и княжества в XII веке, судя по всему, были готовы платить. И в целом можно сказать, если использовать сильно раскритикованную в последнее время идею Дмитрия Боленского, да, что вот в XII веке земли Руси все еще часть византийского содружества наций. И самое главное, не только Византия.
Тут все-таки надо оговориться, потому что у нас аудитория совершенно разная. Далеко не все помнят даже учебник истории.
Конечно.
Что, в принципе, логично. Многим он не пригождался после окончания школы. Большинству, наверное. Про эту идею.
Идея – это следующая. Это концепция, которая была выдвинута во второй половине XX века и развита сэром Дмитрием Оболенским, в рамках которой Византия и окружающие ее страны, в первую очередь страны Балкан, страны, территории, которые были заселены народами, которые мы сейчас называем южными славянами, оказавшись в сфере византийского влияния, приняли это влияние так или иначе, приняли данную им византийцами титулатуру, приняли то место, которое византийцы в разное время отделяли им в рамках своей, да, вселенской утопической культуры, и, в общем, осознавали себя частью византийского мира. Вот это вот сообщество стран, которые в конкретные моменты времени осознавали себя, о чем у нас есть документальные свидетельства, частями византийского мира, признавали себя таковыми, Оболенский и страны, которые приняли византийскую культуру, сэр Дмитрий Оболенский считал византийским содружеством наций, по аналогии, очевидным образом, с Евросоюзом, который, да, во второй половине XX века тоже казался такой утопической силой, объединяющей, о которой давно мечтали в Европе, и которая вот всех объединила. Но так же, как сейчас, в начале 20 века, многие из стран Евросоюза понимают, что утопия, как население стран Евросоюза, и некоторые политики начинают критиковать саму идею и говорить, что утопия как-то не вышла.
Ну, Brexit мы по телевизору видим.
Надо сказать, что идеи Дмитрия Боленского стали критиковать тоже достаточно рано византинисты, указывая на то, что все-таки все было достаточно сложнее. Говорить о каком-то едином суперпространстве, объединенном единой идеологией, единой религией, крайне сложно, особенно во временной динамике.
Тем не менее, все равно я так понимаю, что эта точка зрения, она очень прочно осела в умах определенной части нашего истеблишмента, который любит сравнивать историю и России, и Византии, видеть там какое-то преемство, и в то же время видеть это преемство как раз на всей территории балканских стран.
На мой взгляд, это связано с такой интересной вещью, как все-таки как ландшафт. Дело в том, что по загадочным, непонятным для меня причинам до сих пор, ну вот как раз средневековой русской культуры, как раз века этак с 12-го, с одной стороны, да, у людей, которые здесь пишут и производят литературную продукцию, находясь, естественно, в поле влияния мощной Византии, когда ученикам и ученицам рассказываю про главный город в истории Древней Руси, всегда говорю, что это город Константинополь, на самом деле, потому что оттуда все приходило. Ну, так вот, дело в том, что, понимаете, когда вам до Константинополя ехать очень и очень долго, и ваша дорога измеряется, да, центр цивилизации, да, ваша измеряется культурного, главный центр производства культурной ценности измеряется месяцами, у вас, с одной стороны, возникает чувство большого дискомфорта, потому что, особенно если вы грамотный человек, вы чувствуете себя одиноким в пустыне, очень часто это пустыня физическая, потому что до следующего грамотного человека в Древней Руси, ну, не совсем прямо так, ну, вот, да, а сильно грамотного, нужно было иногда долго плыть. Вот, и появляется чувство такой изоляции и окраинности, а с другой стороны, у многих князей, мы знаем, появляется чувство как раз центра такого мира, ну, или, по крайней мере, претензии на то, чтобы быть таким вот центром мира. Это создает, понятное дело, определенные достижения, и мне кажется, что современные русские политики, которые тоже хотят думать о себе как о каких-то решителях мировых судеб, они, в общем, следуют этой старой идее. Вот. О том, что... Но вопрос о том, А действительно это так? Каждый решает для себя, во-первых. Но свидетельство этой идеи у нас есть там в той же Владимиро-Суздальской Руси. У нас есть такой замечательный, до сих пор еще изданный один раз Ключевским по трем рукописям. Рукопись сейчас более 15, памятник. Слово об установлении праздника 1 августа, в котором прямо проводится идея о том, что князья Владимиро-Суздальской Руси, вот Андрей Боголюбский, он брат императора Мануила Комнина. Это то, о чем я говорил в начале программы, это такая претензия на повышение собственного статуса. Если раньше и собственно, в византийском протоколе правители вот этих вот самых земель, которые признавали превосходство византийского императора, которые были крещенные в православии, или иногда даже нет, как в случае с сюджукскими султанами, их называли сыновьями императора.
А да? Здесь уже речь о братстве.
Здесь уже речь о братстве. И в XII веке сразу несколько правителей как раз из этого реала, из этого круга, они как раз претендуют на этот братский статус. И если с претензиями балканских правителей, претензиями тюрок-сельджуков на братский статус византийский император Мануил Комнин решал вопросы лично, часто с помощью вооруженной силы, то вопрос о том, знал ли он под претензиях Андрея Боголюбского на этот статус, лично для меня остается открытым. Но то, что для меня здесь важно, и то, что я хочу, чтобы слушатели поняли, это то, что во Владимире сидят люди, которые знают византийскую культуру, знают византийскую ученость, скорее всего, двуязычные люди. Вопрос, насколько они знают греческий, знаете, остается открытым, но, скорее всего, в какой-то степени знают.
И но вот в Киеве они узнали лучше, скорее всего.
Я не берусь здесь сравнивать, конечно, но важно то, что они ощущают себя, они выражают себя, по крайней мере, ну вот один источник, который у нас есть, в терминах этой культуры. И здесь мне кажется, что вообще нам надо переоценивать, конечно, 12 век. Это не моя работа. Я византинист, я специалист по тому, как Византия смотрит на чужие народы, а не потому, а не по истории Руси. Но, по-моему, в 12 веке у нас должна быть большая переоценка, потому что из того, что я вижу и слышу, опять же, на Владимиро-Суздальском материале, из того, что говорят и исследуют коллеги, кажется, что вот Владимиро-Суздальская Русь, да и Галицко-Волынская Русь, я уж не говорю о Новгороде, где у нас прекрасный археологический материал для всяких обменов, в 12 веке это просто такая, не то что часть цивилизованного мира. Это просто, ну, нормальная такая часть, я не знаю, это назвать Европы, Евразии, бог знает. Но вот этого вот общего большого христианского мира, который включает, который простирается, условно говоря, от княжеств крестоносцев в Святой Земле и до границ с маврами в Испании, да?
Ну, то, что мы видим по архитектуре белокаменного зодчества того же Владимира Суздальского. Все соборы построены явно совершенно теми же людьми, которые их строили во Франции, которые их строили.
А купцы, как мне рассказали недавно коллеги, новгородские оставляют во французских католических соборах свои записи. Здесь мы с вами, друзья, должны понимать простую вещь. А несмотря на то, что произошло уже, да, разделение Восточной и Западной церкви формально, в XII веке, про котором мы говорим, степень проникновения этого разделения в обе стороны, она, в общем, остается достаточно большой еще. До падения Константинополя, считает современный научный компромисс, да, все-таки православные и католики, особенно во время путешествий, да, осознают себя скорее принадлежными двум крылам одной и той же церкви, нежели как двумя отдельными конфессиями. Это видно у нас и вхождение игумена Даниила во Святую Землю, где русский игумен с радостью говорит о том, как он взаимодействовал с крестоносным королем Иерусалима. Совершенно очевидно, что никто его там не пытался, как сказать, знаете, унижать за его православие или наоборот. Наоборот, люди, которые принимали участие в Первом крестовом походе, если из того, что, ну, текста и из других текстов, можно видеть, все-таки относились к православию с некоторым уважением, и уж с русскими, тем более, там вот, ну, с византийцами были проблемы, которые мы сейчас не будем касаться, да, возникшие в связи с Первым крестовым походом, а вот с людьми из Руси, судя по тем данным, которые у нас есть, больших проблем не было. И наоборот, русский путешественник в Западной Европе, судя по характеру, ну, там, по-моему, двух или трех надписей, про которые я знаю, наверняка их больше есть, в южно-французских соборах на торговых путях, в общем, ну, мог рассчитывать на то, чтобы получить какую-то там христианскую помощь у своих коллег, просто на том основании, что он, да, не мавр, не араб, и видно, что христианин из далекой страны.
Светлый вечер на радио Вера.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня византинист Роман Шляхтин. Помимо купцов, как вы считаете, насколько масштабными были путешествия и паломничества в том же там 12-13 веке, ну, в 12-м, скорее, в Византию? Ведь если взять того же Боголюбского, о котором там, о первых 30 годах жизни которого мы вообще плохо что-то знаем, да, в общем, не знаем практически ничего, но откуда то и дело возникают сведения, которые, может быть, там в XVIII веке еще по каким-то летописным данным, не дошедшим до нас, были известны. Может быть, это вообще какая-то просто идея XVIII века о его путешествиях в Византию, в Святую Землю. Вот что-то про это вы можете сказать?
Во-первых, я не специалист по данной конкретной теме. Еще раз, я специалист по тому, как в Византии воспринимали другие народы. Говорить о путешествиях русских князей различные роды центра цивилизации я, соответственно, не уполномочен. Я думаю, что если бы эти посольства действительно имели место быть, если бы они были значимыми, то в XII веке они бы отразились гораздо сильнее в византийском дискурсе. И здесь, опять же, стоит всегда задавать вопрос к этим данным, вот тем данным, которые до нас дошли. Эти данные какого века? В каких манускриптах? Какого периода нас дошли? Потому что бывают случаи, когда памятники там 12-13 века доходят в манускриптах сильно позже, по понятным причинам, потому что у нас здесь было немножко, как вы знаете, да, монгольское разорение, жгли книги. Вот. Может, то же самое, конечно, сказать и о Византии, потому что Византию жгли сначала крестоносцы в 1204 году, потом добавили османы в 1453, да и вообще тяжелая судьба у многих византийских текстов, но для 12 века, вы знаете, корпус у нас достаточно большой и презентативный. Почему им сейчас так активно и много занимаются? И вот я думаю, что если бы какие-то значимые князья приезжали с государственным визитом, то это как бы рефлексировалось. Ну вот, например, сейчас в курсе, который мы с коллегами проводили по иностранцам и иностранкам Византии, знаменитый визит княгини Ольги в Константинополь, да, ее крещение, вот он описан детально в книге «Церемонии Византийского дворца». Там совершенно потрясающее описание, там указано, сколько золота было выделено в подарок священнику, сопровождавшему делегацию, сколько золота получили, значит, послы Святослава Игоревича, ну, то есть, детально хорошее описание. Понятно, что это уникальный случай. Книга «Церемонии Византийского дворца» вообще делает такой, знаете, снимок византийского церемониала там в определенные годы. Но кажется мне, что если бы посольство было значимым для византийцев, то оно бы наверняка осталось в византийском хронографии, которая для 12 века подробна. Например, про бегство Андроника Комнина на Русь в Галич мы знаем достаточно хорошо из нескольких византийских источников. Это хорошо коррелирует, опять же, с русскими данными. А вот про визит значимый Боголюбского как-то я что-то такого, вот вы знаете, не вспомню. И, по-моему, данных таких нет. При этом мы не должны забывать, да, что, судя по всему, вот эта культура именно в эпоху Боголюбского, она очень тяготела к Византии. Им очень хотелось получить легитимацию, получить верификацию, одобрение византийской культуры. При том, что, судя по всему, в церковном деле, я не специалист, опять же, по церковной истории, там были разногласия, причем разногласия, которые приходилось улаживать с самим императором Мануилом, который еще любил решать церковные разногласия, вообще чувствовал таким вселенским императором очень.
Ну, у нас, как мы понимаем, мы довольно плохо знаем, если уж говорить там вкратце про церковные дела, мы довольно плохо себе представляем вообще богослужение XII века. У нас здесь то, что мы заимствовали из Византии, какое-то количество праздников, из которых прижил столько покров, а там его нет. А вот что было помимо этого, мы, наверное, никогда не узнаем.
Ну, насчет никогда я бы не стал говорить, потому что церковной истории, как ни странно, все становится лучше, ее начинают изучать гораздо более детально. Допустим, византийскую церковную службу XII века, опять же, я не специалист, но я в свое время, когда был на стажировке в Гарварде, я общался с специалистом именно по литургии. Есть такой Стиг Фройшов, работает в университете Осло. Он вот как раз мне немножко рассказывал, что изменения в византийском византийской литургии, там, в XII веке, разные там уставы, они как раз прослеживаются хорошо. Вводились ли они на Руси?
Не-не-не, я вот про то, что менялось самой Византии, наверняка мы можем узнать, и действительно есть специалисты. А вот как все это приживалось на Руси?
Да, это было бы, конечно, очень интересно узнать, и я не знаю, ну как... Есть, я думаю, не очень много надежды на то, что мы когда-то это узнаем. Хотя, конечно, было бы очень интересно посмотреть, какие детали заимствовались, если да, какие нет. Потому что, если говорить про вообще церковную литературу, то там с той рецепцией, с которой я имел дело, это такой сборник канонических документов. Были в Византии такие канонисты XII века, которые разбирали более ранние канонические правила и рассматривали, насколько они прилагаются к новым реалиям. Долгое время это считалось источником таким, знаете, для греческих кандидатов наук при церкви, которые хотят, значит, всю жизнь сидеть и заниматься канонами. Но сейчас вот даже светские историки, типа меня, обратили внимание на этот корпус, потому что в этом корпусе оказалось большое количество данных повседневной жизни Византии. Ну, потому что там вот вопрос, можно ли ездить епископу на охоту? Если, не знаю, там в поздней античности это считалось...
Можно?
Вот, судя по всему, в XII веке там иногда некоторые канонисты, у нас их три аккурат, значит, они говорят, что ну иногда приходится, но потому что же император ездит, а епископу будет, не по понятиям не поехать. И это очень забавно наблюдать, еще более забавно наблюдать русские комментарии к этому тексту. Там, где у византийцев будет три страницы, на Руси будет обычно одна строка, которая прямым четким языком говорит, что это к нам не относится, и вообще не надо это читать, потому что это сложно и не про нас. Это меня печалит до известной
степени. А кто, кстати говоря, здесь комментировал?
Это хороший вопрос. Я думаю, что мне самому надо его посмотреть. Вот. Но вот такие вот вещи, они, на мой взгляд, показывают, они несколько демонстративны. А при этом точно совершенно, что традиция церковная находилась под мощным византийским влиянием, потому что шел спор за то, кто будет возглавлять церкви, митрополии. Мы должны понимать, что та система, которая была, допустим, в начале века, когда все-таки был еще Киев и митрополит Киевский, Владимира Суздаля начинает уже так немножко пошатываться, потому что, чтобы не говорить, феодальная раздробленность, князья начинают предпочитать, чтобы у них в их городе был близкий и понятный им какой-то, не поставленное имя, а под их влиянием священник, и возглавлял церковь понятную им человек, потому что церковь, да, значима в этих вот средневековых, я не знаю, протогосударствах, если угодно назовите.
Вот что вместо феодальной раздробленности вы предпочитаете, какой термин употреблять относительно этих нескольких веков?
Сосуществование разных княжеств, он предельно нейтрален, но, по-моему, это лучше, чем феодальная раздробленность, потому что феодальная раздробленность — это плохо, как у нас обычно считается, а единое государство — это хорошо. Вы знаете, на самом деле я боюсь, что не факт. Я боюсь, что мы никогда не сможем проникнуть в головы людей, которые жили в XII веке. Нет, физически сможем. Археологи, вы знаете, черепа вскрывают только так. Но вот понять, что они думали по поводу этой феодальной раздробленности, считали они эту раздробленность раздробленностью, мне кажется, более корректным использовать такие более нейтральные термины, чем те, которые мы выучили в школе, и которые, естественно, нас идеологически определенным образом заряжают.
Ну и которыми до сих пор оперирует российская историческая наука.
Она оперирует разными терминами. Российская историческая наука — понятие широкое, там есть разные люди, но школьные учебники действительно очень демонстративны. И сейчас, к счастью, постепенно идет дрейф. Я понимаю, что эта наука консервативна, что люди, которые пишут учебники, это не те же люди, которые занимаются практической наукой, иногда наоборот, да, что это большой бизнес, и производство и школьных учебников, и университетских. И мы живем в государстве, которое не случайно так озабочено вопросом единого учебника. Единого, что, естественно, у меня сразу вспоминается, да, единый курс Иосифа Виссарионовича со всеми вытекающими последствиями. Но здесь мы должны с вами понимать, что это все меняется медленно, и я думаю, что это как-то стоит менять, потому что то, как мы воспринимаем прошлое, оно действительно те термины, в которых мы определяем наше прошлое и описываем наши корни, какими бы воображаемыми они ни были, да, они определяют наше настоящее и прогнозируют наше будущее. И использование терминов типа «феодальная раздробленность», «благо единого государства» делает нас гораздо более управляемыми. Здесь, конечно, вопрос личного выбора, хотите вы быть управляемым или нет, но, на мой взгляд, все-таки стоит задумываться, знаете, о таких вопросах. Ну, как бы смотреть на то, какие термины вы используете, потому что они все-таки очень хорошо показывают.
Ну, собственно говоря, да, потому что сейчас достаточно сложно считать, что это хорошо. Можно я скажу феодальная раздробленность?
Да, да? Можно. Можно, конечно. Слушайте, говорите как угодно. Это мои личные
замечания. Что вот эта разобщенность княжеств была определенно плохо. Ну, Великий Новгород бы сильно с этим поспорил.
Да я думаю, Владимира Суздаля с этим поссорил, который явно, если почитать, они до известной степени, понимаете, от Киева чуть-чуть устали. Да, я думаю, многие наши слушатели с этой фразой про усталость от Киева согласятся.
И даже маленькое удельное московское княжество тоже хотело быть...
Самореализации хотела. Конечно, это тоже, да, понимаете, иллюзия. У княжества нет ни ручек, ни ножек, ни головы. Но, тем не менее, когда мы говорим про историю, упрощение неизбежно. Здесь, вы знаете, я хочу поцитировать мою замечательную старшую коллегу, шведскую византинистку Ингилу Нильсон. Долгое время в истории был спор, и византинистики в том числе, можно ли использовать современные термины для понятия прошлого. И коллеги-филологи постоянно говорили, что вы нас насилуете там этой марксистской или антимарксистской риторикой. Давайте возьмем термины из источников, которые вот есть, вот правильно их переведем. На это Ингела всегда улыбалась, сама филолог, специалист по XII веку, такая шведская дама, очень крутая, и говорила очень спокойно, знаете, как Швеции говорят, с легкой дистанции. Вы знаете, коллеги, говорила она, но ведь термины, которые вы переводите словами современными. И значит, вы неизбежно совершенно используете просто другие ваши термины, да?
Не менее современные.
Не менее современные, просто чуть более по-другому заточенные. Поэтому это неизбежно. Мы не можем описывать 12 век в терминах 12 века. Мы неизбежно это переводим на язык нашей современности, друзья. То есть, если вы хотите использовать феодальную раздробленность, я к тому, вы используете, но просто имейте в виду, как это, контекстик, понимаете, в котором вы используете. Поэтому идея о том, что у каждого историка был, должен быть собственный язык, да в идеале, по-моему, у каждого человека, да, который осознает прошлое, это не самая плохая штука. Лучше придумайте свой учебник, условно говоря, чем просто заимствовать чужой. Ну, думайте об этом, друзья. Вот про это ровно.
У нас небольшой перерыв, буквально минута. Я напомню, что византинист Роман Шляхтин в студии Светлого радио. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях сегодня у Радио Вера византинист Роман Шляхтин. А мы говорим о том, как влияла Византия на Русь в XII веке. Естественно, главное, как мы сейчас можем понять это влияние, это, конечно, археология. Ну, наверное, самая массовая и самая доступная для широких кругов — это археологический материал.
Да, археологический письменный материал, он систематизирован. Коллеги-археологи в последние годы делают очень много для того, чтобы это как-то популяризовать. Они ловят вот эту вот замечательную волну, которая сейчас идет, спрос на знания, который в русском дискурсе прям очевидно растет. Я, как человек, который сам занимается много и долго популяризацией, могу сказать, что вот в последние годы 3-4 это прямо пошло.
Ну, достаточно много лекториев,
да.
Онлайн-площадок.
К сожалению, мало профессиональных археологов занимается этим. Они считают ниже своего достоинства, еще чаще у них просто нет времени и желания, и, главное, психологического ресурса на то, чтобы это делать, потому что, на самом деле, качественная популяризация, она требует усилий не меньше, чем производство качественной научной литературы.
Ну и я, насколько могу судить, у многих коллег-археологов еще есть некое такое, некая сакрализация своей деятельности. Ну, то есть
да,
мы этим занимаемся, а вот мы сейчас это вам покажем, а вы узнаете, где это было найдено, и обязательно туда приедете и все это выкопаете.
Это один момент.
Ну, кстати, это, к сожалению, тоже большая проблема, ведь приезжают и выкапывают.
Приезжают и выкапывают. Второй момент, коллеги-археологи, которые говорят, вот это камень, камень, камень. Отлично, камень, ребята. Но люди пришли вас слушать не для того, чтобы вы сказали, что камень — это камень. Камень они могут разобраться и сами. Понимаете, люди... У меня есть чувство...
Ну, в смысле, как говорить, камень, камень, камень?
Ну, вот я с коллегами-археологами в Стамбуле, я говорил. У нас был большой проект популяризации науки, да, там, по описанию одного из больших памятников. По стене Константинополя у нас был вполне себе серьезный идеологический спор о том, как правильно это описывать для онлайн-базы данных. Я провел фокус-группу, пообщался со своими друзьями, одноклассниками, кем угодно, которые будут потенциальными потребителями этого проекта, и спросил у них, что же вам было интересно. Нам говорят, нам максимально просто, чтобы была история. Я прихожу к этим с Олегом-археологом, они говорят, истории не будет. Мы просто будем описывать вот камни, как они лежат, в каком порядке и в какой последовательности. Я говорю, ну это вы понимаете, что это не то, что люди хотят. Археологи говорят, ну мы археологи, это не наша работа. Проблема заключается сейчас в том, что дискурс популяризации с одной стороны и научный дискурс с другой, не только в России, но и во многих других странах, они расходятся практически диаметрально. Почему? Это связано с тем, что в университеты, в которые нанимают археологов и на которые работают археологи, и во всякие городские структуры приходят всякие КПА, приходят количественные показатели, и для археолога гораздо важнее с точки зрения карьеры, с точки зрения его финансового благополучия, обеспечения дальнейших раскопок, написать 5 статей научных с высоким индексом цитируемости, чем провести, не знаю, 10 научных лекций для широкой аудитории, одну для школьников, другую для образованных бабушек, третью для хипстеров в модном, там, не знаю, лофте, понимаете? И это приводит к тому, что у нас идет, идет вот постепенное расхождение этих дискурсов. Конечно, есть замечательные коллеги, там можно, Вася Новиков, под начальством которого я копал когда-то в Гнездово, да, еще несколько человек, археологов, которые много, долго и подробно занимаются популяризацией. Мои, собственно, однокурсники ведут школьные кружки. Но, понимаете,
тут
это...
Мы делали археологические, кстати, расскажу, просто к слову пришлось. Мы делали археологические лектории несколько лет назад.
Крупнейшие. И как? Расскажите.
Вот, здесь недалеко, буквально вот мы с вами сейчас недалеко от Ленинского проспекта, школа... На улице Косыгина, прям над нами.
Да-да-да, хорошо.
Рядом же институт археологии. Туда привозили всех крупнейших специалистов, сотрудников института, чтобы они детям в максимально доступной форме рассказывали о том, чем они занимаются. 2 года продержались мы с этим лекторием.
Очень много.
Да, но это только на чистом энтузиазме, потому что детей приходило все меньше, меньше, меньше. На второй год это были какие-то отдельно выборочные лекции. Вот специалист по камню Михаил Жилин, например, который всегда устраивал шоу из того, что он просто показывал.
Просто любит это делать. Даже я про него слышал, мне коллеги по институту уже его и рассказывали.
Да, он любит это делать, он всегда, когда куда-то приезжает, просто показывает, как обрабатывали камень. И это правда интересно, тут толпа
ручка
собиралась.
Ручка,
да, ручка. Все там, и давал попробовать, потрогать. Все остальные крупнейшие специалисты, российские археологи, ну, за редчайшим исключением, рассказывали детям именно тем языком, которым они рассказывают на крупных научных конференциях друг другу. Ну, вот, собственно, поэтому провалились.
Это. Для меня, ну, во-первых, это не провал. Послушайте, два года, вот послушайте, это самое. У меня тут тоже определенный опыт есть. Это хорошо. Это очень круто для Москвы, что такой проект с людьми, которых я хорошо представляю лично, понимаете, продержался так долго. Вам надо детям памятники ставить. А, смотрите, здесь такая история.
Кто-то даже в экспедиции приезжал с детей.
Ну, но вот, это... слушайте, толк уже есть какой. В экспедиции поехали. А, здесь такая история. Здесь такая история, что, да, люди привыкли так говорить, по-другому не заставлять их что-то делать. Это не... И поэтому соединение вот этой публицизации этих данных, это, в общем, дело одиночек, и это нормально. Наверное, это, ну, это, конечно, плохо, потому что в советское время это было поставлено по-другому, понимаете?
Ну,
у меня в детстве была замечательная книга «Тайны веков», там была статья «Кого же предал рязанский князь Олег», и с тех пор я, понимаете, к Куликовской битве отношусь по-другому. Там была статья про корабль «Ваза», про археологию я не буду говорить. То есть это все было. Сейчас этого нет, сейчас на это есть спрос. Проблема в том, что, я говорю, с одной стороны, ученые нет, с другой стороны, рассуждениями про археологию занимаются часто не совсем компетентные люди. Вы можете обвинять меня в снобизме, можете меня обвинять в том, что я там как-то унижаю некоторых неназванных коллег. Но бывали просто ситуации, когда коллега радостно рассказывает там об эфире каком-то, который он провел, и я, не будучи археологом совсем, ну, просто занимаюсь гуглением иногда, понимаю, что, ну, вот что-то не очень из того, что он говорит, вяжется там с какими-то современными научными позициями. Но это, в общем, не важно. Важно, чтобы это все развивалось, важно, чтобы все это шло, и чтобы шли вот эти вот дискуссии. Потому что, понимаете, любая археология без людей, которым она интересна, и без людей, которым она нужна, она так или иначе загнется. И здесь, конечно, сравнение с ситуацией с Турцией, да, тоже очень интересно, потому что в Турции все забавнее. С одной стороны, в Турции нет закона, который охраняет археологическое прошлое по всей стране. В Турции есть ее величество, частная собственность. Если у тебя есть дом, а в подвале у тебя камера византийского дворца, ты можешь ее выкопать, можешь ее взорвать динамитом, можешь кирпич продать.
И ничего за это не будет.
Нет, ничего за это не будет, мы же их победили много лет назад, это никому не важно. Вот если бы это был Османский дворец, то там бы были варианты, но тоже можно было бы сделать, потому что хозяин барин.
Именно поэтому, насколько я могу судить, только по книге вашего коллеги Сергея Иванова, путеводитель по Стамбулу в поисках Константинополя.
Да, скоро будет еще одно издание, Сергей Аркадьевич его готовит. Хорошая книга.
Хорошая книга, действительно, вот с ней как раз ходить по Стамбулу очень здорово, но он же там и пишет, что за последние даже вот 10-15 лет мы лишились достаточного количества памятников византийской эпохи.
Да, но винить в этом стоит не кровавых османов,
не,
да,
кровавых османов,
просто вот современный сейчас... капитализм, просто большой город, просто идет застройка и перестройка. Это ситуация очень знакомая с нам, и поэтому Сонькин, замечательный автор книги «Здесь был Рим», да, человек, знающий Рим очень хорошо, в свое время в каком-то из комментариев очень правильно назвал Турцию, Россию в этом плане «республики-сестры», он говорит. Ну, в этом, в плане того, как реноваторы относятся вот к памятникам городской застройки. То есть реновация по-лужковски, понимаете, она вполне себе реальность. Турецкая, когда я там был, сколько уже, 7 лет назад, получается, есть такой памятник поздневизантийского зодчества в Стамбуле, Тикфур-Сарай. Одна из немногих светских построек, сохранившаяся, не очень понятно насколько, но стоящая, по крайней мере, на окраине исторической части города, с балконом, с окнами, с несколькими уровнями, с, возможно, прилагающейся к ней церковью, со двором. Вот когда это там был N лет назад, я видел, как полностью, значит, ее постепенно убирали византийские кирпичи, оставили современные турецкие, и потом поставили там стеклопакеты и современные туалеты, что, соответственно, дало повод местным археологам в шутку называть это туалет-сарай.
Ну, очень знакомая история. Где-то да. Мы все это уже проходили.
А сейчас там еще замечательно, сейчас этот памятник превращают в музей исламской плитки, по-моему. Была идея превратить это, сделать какое-то шоу, место для показа мод, и это, в общем, даже с точки зрения византинистов, даже самых образованных турецких, было бы скорее окей, потому что поздний византийский дворец, это, понимаешь, это место для того, что англичане называют showing off, для того, чтобы показать себя. И устраивать там показ мод, в общем, это, ну, от изначальной функции как-то близко. А вот музей исламской плитки, ну, исламской керамики, он, конечно, наверное, он и нужен, потому что, ну, это большая культура, часть пластоглазуры современной Турции. Но вопрос о том, нельзя ли найти другое место, кроме единственной нормально поздней византийской светской, да, постройки в городе, он остается открытым. Есть, правда, надежда на то, Стамбул всегда, знаете, место таких вариантов и боковых путей, что там внизу будет витрина, в которой будет византийская керамика, которую нам удалось найти во время реконструкции дворца. И сейчас коллеги работают над каталогом, и, скорее всего, витрина одна таки да будет.
Я сейчас селюсь вспомнить, в какой из церквей в Стамбуле музей какой-то исламской культуры.
Вы знаете, вот церковь Святой Евфемии, которая рядом с ипподромием, которая описана у Антония Новгородца, совершенно фантастическими фресками, которую сейчас заканчивает реконструкция под эгидой крупнейшего турецкого олигарха в Дома Коч, которая откроется, вероятно, где-то в июне-июле этого года. Если вы будете в Стамбуле, спросите на ипподроме, вам покажут, где она будет. Там, ну, хорошее здание на поздней античной основе с фресками 13-го, может быть, 14 века. Очень красиво
реставрировано. Ну, поздняя, поздняя.
Поздняя уже. Византия, редкая вещь, очень красиво.
Ну, как монастырь Хора знаменитый, тоже поздняя Византия там.
Да, да, да. Но Хора попозднее, там мозаики, а здесь вот именно просто фантастика. Да, и она будет открыта как часть музея исламского искусства. В том же самом музее исламского искусства обязательно туда сходите. Почему? Потому что в этом музее исламского искусства раскопаны и более-менее нормально реконструированы скамьи ипподрома, понимаете, на которых сидели граждане Константинополя, которые иногда одобряли своих императоров, иногда свергали, как мы знаем, иногда за это платили кровью, как во время восстания Ника. И если вы подниметесь на второй этаж этого самого музея, да, то вы окажетесь, как считается, по крайней мере, коллеги, на высоте самой верхней скамьи ипподрома, то есть сможете наблюдать, да, за обелисками и за площадью приблизительно так же, почувствуя себя византийцем. Ну, почему это музей исламского искусства, это тоже, опять же, можно понять, это, в принципе, для России тема понятная, да, хочется присвоить как-то. Хочется показать, что мы тоже очень значимы. У нас вот было такое, у нас вот было сякое. Это, ну, не знаю, это такой комплекс все-таки, понимаете, который есть у достаточно молодых культур, которые мы можем отнести, я думаю, и нашу. Я не хочу здесь никого обидеть, но просто по сравнению, не знаю, там, с какими-нибудь культурами малоазиатскими, да, и ландшафтами, особенно малоазиатскими, которые там на 5000 лет до уходят. Все-таки наша культура и наши ландшафты так будут чуть-чуть помоложе, и турецкие тоже.
Ну, когда показываешь кому-то, я там люблю друзей привозить в Кидикшанский храм Бориса Глебова. Кидикша — это недалеко от Суздаля.
Да, я люблю это место.
Да, тоже очень люблю. И предельно. Там ходишь, там очень много таких неявных на первый взгляд элементов, которые очень хорошо там в свое время замечательный археолог архитектуры, историк церковной архитектуры Седов показывал. И вот все эти рожицы, крестики, стрелочки. Ну, там это надо просто смотреть, брать фотографии, как минимум, и по ним смотреть. И когда ты смотришь, ты понимаешь, что да, строили те же люди, которые строили романские соборы в Европе. Да, это даже не уменьшенная копия, это и сильно упрощенный вариант. Но, тем не менее, у тебя какая-то гордость. Может быть, это тоже такой какой-то легкий шовинизм, но у тебя какая-то гордость все равно есть за то, что это вот здесь стоит.
Ну,
и построено в поле вообще было.
Во-первых, это ландшафт все-таки в Кидикше. Там не сильно все, насколько я понимаю, поправьте меня, вы гораздо больше специалист именно по этому региону, чем я. Я там был сколько раз, 5 или 6, хоть с профессионалами.
Не, ну, вот вы с профессионалами, вряд ли я там больше специалист, чем вы, но бываю постоянно.
Вот да. Это он особо не сильно тронут, и там важен еще не просто сам памятник, на мой взгляд, а то, как он стоит и где он стоит. И да, очень приятно видеть, как... Ну, знаете, у меня опять же вспоминается, знаете, такое, это tailored according to the customer, то есть адаптировано под потребителя, простите. Вот заказали построить что-нибудь.
А мы не знаем, кто его,
а мы
кто
не знаем,
почему такого,
да,
построил.
И почему.
Вот есть замечательная новая статья, есть относительно новая там.
Расскажите, мне интересно.
Называется «Собор на Пашне». Она опубликована в нескольких там в сборниках научных. «Собор на Пашне» не подтверждает археологические данные, там, наличие резиденции Юрия Долгорукова, о которых написано там.
Ну да,
во всех
нам рассказывали всем, и я еще тоже удивился, потому что место-то какое-то...
Да, и
не
на
этом... резиденция, деревня, ну...
Пахотное поле, да, и...
Поселение какое-то должно было быть,
ну,
рядом. Селище,
рядом, наверное. Есть, да, рядом обнаруживается. Но никаких укреплений, валов там даже близко нет. Может быть, не найдено, может быть, еще что-то. Но, по крайней мере,
речка съела, но
следов никаких нет. И та обвалов, которую показывают там с красивого помоста над Нерлью,
сейчас, да,
это,
хорошо.
Видимо, там какие-то следы уваровских раскопов, которые уваров там... Основоположник российской археологии, тут надо пояснять. Граф Уваров в... середине XIX века начинал копать в Кидикше, и вот это, видимо, какие-то следы его раскопов.
Фантастика. Слушайте, спасибо большое, что вы это рассказали. Это предельно важно, потому что даже когда ты вроде как с профессионалами, понимаете, как обычно, не каждый профессионал именно по Кидикше.
Ну, место красивое просто.
Место очень потрясающее, да. И кажется, что вот оно такое есть, видите, из того, что вы рассказали. Вот с Византией, на самом деле, у нас то же самое. То есть у нас есть какая-то такая стереотипная картинка. Я всегда очень люблю в начале популярных лекций показывать современный вид Святой Софии и спрашивать, какие компоненты настоящие, какие как бы поздние. И когда мы все постепенно растаскиваем картинку, понимаете, на элементы, выясняется, что самой, ну, наш взгляд на Византию, он сильно как бы формируется, так же, как взгляд наш в Кидикше, да, формируется уваловскими валами, по которым мы ходим по помостам и думаем, вот здесь стоял тот самый, то точно так же здесь вот происходит то же самое. Похожая история, то есть Византию, наше восприятие Византии сильно искажено.
То есть мы Софию фактически не видим, ту самую?
Да нет, мы видим, но видим кусками, и мы воспринимаем... Понимаете, надо понимать, я всегда говорю на всех лекциях, что Византия, друзья мои, это огромный промежуток времени. Это с 4 по 15-й. Это очень много, это очень долго. Это даже когда ты читаешь, вот сейчас я читал курс по иностранцам и иностранкам Византии, уже для, ну, в Москве, для взрослых людей, интересующих, собственно, историей империи, у нас, соответственно, там 3 или 4 разных Византии, понимаете, существовало. И каждая из этих Византий, в свою очередь, оставила следы вот на этом самом, в соборе Святой Софии. Будь то мозаика, будь то что-то в парусе, будь то какая-то пристройка, будь то какие-то другие сюжеты. И более того, степень неизученности Святой Софии, так же, как степень недоизученности русских памятников, казалось бы, очевидных, типа той же Кидикши, будем надеяться, что Седов все-таки, ну, он и публикует же, да, по-моему?
Да, он достаточно публикует.
Тем более сейчас просто переключился, мы говорили сколько, 2 недели назад. Вот. Будем надеяться, что вот это вот будет испубликоваться, и это будет становиться достоянием гласности, опять же, с использованием новых цифровых методов. В Святой Софии тоже есть простор для исследований. Недавно появилась статья, ну как недавно, 4 года, вы понимаете, недавно, совсем очень свежая статья, ну, да, по трактовке мрамора в Святой Софии, и эта статья совершенно потрясающая, потому что она трактует мрамор нижнего первого этажа как воды морские, странные фигуры, которые вот на стенах там особенно прям видны, специально разрезанные панели красного мрамора, такие полукрылатые, как ангелов, которые предстоят. То есть, понимаете, это не икона, а просто естественное, как бы естественное чудо природы. И золотое небо мозаик сверху, которое там было. И если мы в этом контексте посмотрим на знаменитое описание, да, якобы послов князя Владимира, деконструировано уже сейчас историками, да, как, скорее всего, более поздняя вставка, что мы были не на небе, а на земле, когда они говорят в Святой Софии, то мы понимаем с вами, что у этого есть конкретное географическое приложение, потому что если у нас с вами земля и воды — это вот нижний ярус, а небо — это золотая мозаика, то послы, скорее всего, должны были стоять на 2-м этаже, по-русски говоря, а там у нас есть галереи, в которых огромное количество граффити, и где, как считается, стояло много разных иностранцев.
И в том числе и славянские граффити.
В том числе и славянские граффити, совершенно потрясающий, поп Матфей Галичанин и компания. Сейчас там идут реконструкции бесконечные, которые меня предельно раздражают.
К сожалению, граффити там продолжают добавляться.
Да и продолжают, не то слово. У меня был совершенно потрясающий опыт. Я благодарен моим коллегам из Оксфорда, Вены и других городов. У нас была эпиграфическая школа. Ну, я соорганизатор организации, в которой я работал, университет Коч там была. И мы ходили со знатоками по Святой Софии. И они нас научили не только, чтобы показывать какие-то конкретные вещи, потому что, ну, а скорее искать и обращать внимание на всякие трещины в колоннах. И для меня открытием было, например, изображенный на одном из окон, сбоку от одного из окон, галеон. У кого-то было много времени, видимо, уже в позднее османское время, и он изобразил галеон, идущий под парусом с флагами. А ниже была очень натурально изображена галера. Человек, который это делал, я не знаю когда, не знаю в какую эпоху, но меня поразила абсолютно эта прорисовка и все остальное. Я уж не говорю про христианские тексты, я не говорю про какие-то странные рыцарские гербы. Там огромное количество всего. И в этом плане Великая Церковь, конечно, памятник потрясающий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что византинист Роман Шляхтин в гостях у Светлого радио. Да, там в граффити этих, извините, да, за бедность речи можно утонуть. Часами просто ходить, смотреть, читать. Вот галеон я, например, не видел. надо будет при случае, конечно, посмотреть.
Я полтора года до этого ходил и тоже не видел, а тут...
А галера, видимо, ранняя византийская, да?
Да не знаю я насчет. По-моему, скорее в ранней византийской как-то с галерами было не очень.
Нет, ранняя я, в смысле, не ранняя византийская, а более ранняя, чем...
Вот я бы не знал. Это надо смотреть контекст конкретной колонны. Я еще не вглядывался. Вообще снимать, наверное, какой-то стампаж или что-то в этом роде. Проблема заключается, конечно, в том, что современное начальство Святой Софии, судя по тому, что мы знаем...
Станет оно мечетью вскоре.
Да нет... Нет. Коллега Ягупов, которого я очень хорошо знаю, он написал про это большую статью сейчас на СНОБе.
Да, я читал ее,
да-да-да. Вот. И там как раз говорится про то, что все-таки, вы знаете, все-таки немножко не станет, потому что история с Святой Софией, пишет коллега Ягупов, для турок это тоже что-то, чем-то похоже на историю с мавзолеем. Да? То есть его вот вроде вот-вот уже собираются вынести, но все никак не вынесут. И у Реджепа Тайпа Эрдогана со Святой Софией то же самое. Вот-вот уже подбираются, вот-вот уже как бы мечетизируют пространство. Ну, там действительно
там идет... есть мечеть.
Да, там есть мечеть сбоку. Там внутри идет осознанная реконструкция османских элементов, на которую, в общем-то, строго говоря, турки имеют право, потому что, ну, это здание очень долго было мечетью. Это несравнимо с его христианской историей, но значительный период времени было мечетью. И сейчас очень смешно, потому что... Они это подчеркивают. Они подчеркивают, что оно было мечетью. На входе появилась замечательная табличка с гугл-переводом с турецкого на английский. Там одну фразу я просто не могу не процитировать по-английски. Я надеюсь, слушайте, я сейчас переведу, оценят. Там призывается к покою внутри храма и призывается что-то «Do not disturb the sacred sacrality of sacred sanctuary». Не нарушайте священного священства священной святыни, понимаете? И дальше идет список, сколько лет она была чем. И явно совершенно, что для людей, которые это делали, это, во-первых, да, показать туристам, кто в доме хозяин, а во-вторых, напомнить всем, что это не только церковь. Это еще и много лет мечеть. С исторической точки зрения, да, есть право вот на эти вот реконструкции, но когда ты вспоминаешь, что 5 лет назад ты мог войти в алтарную часть и наблюдать вот эту вот мозаику Богоматери просто снизу стоя, в пространстве, которое было закрыто, да, для обычных православных и вообще мало для кого открыто византийское время, а сейчас там мало того, что мусульманские сооружения, так еще и туда не пройти. Но, слава богу, кота пускают хотя бы. Хоть кот может мозаику посмотреть, знаменитый Софийский кот. Вот, и много других таких же изменений.
Они он меняется, кстати, этот кот, или он все годы один?
У меня есть чувство, как у человека, который жил 2 года в Константинополе, что котов на самом деле трое, и они работают посменно. Потому что в разное время на разных фотографиях фигурируют разные кошки. Учитывая количество котов в городе, я думаю, что там существует какой-то секретный кошачий договор о том, кто сегодня работает. То есть, знаете, они ставку, полставки кота в Айя Софии, я думаю, что там, как обычно, бывает не только в России, но и в Турции, да, полставки берет начальство кошачьим кормом, да, который потом куда-то идет, а половину ставки, значит, они коты передают друг другу. Вообще про стамбульских котов, конечно, очень много можно рассказывать. Всякий, кто был в городе, всегда знает, но есть одна вещь. Собаки всегда их слушаются, никогда на них не лают. И долго никто не понимал, почему, а сейчас мне турки объяснили. Вы понимаете, есть гипотеза обоснованная, коллеги ее долго обосновывали, что на самом деле стамбульские коты все на службе государства, они присматривают за людьми и собаками. И, по-моему, это хорошая гипотеза, потому что она объясняет важность, спокойствие и грациозность стамбульских котов.
Ну, вот мы так перешли уже на сам Стамбул и на его современность. Но он же оказывает, как мне кажется, все равно не может не оказывать... огромное влияние даже на соседние государства, что у нас там от Стамбула до границы с Болгарией несколько десятков километров. Да, и все равно для жителей балканских стран понятие города — это именно Константинополь.
The город. Царьград как был царьградом, так и остается. Эта история старая. Она была точно такой же для Руси. Дело в том, что после падения города в 1353 году вопрос о том, где центр мира, долгое время не стоял. Когда Афанасию Никитину нужно было писать Будду в Индии, статую Будды. Ну, посмотрите текст, я очень люблю Афанасия с его странствами. Он говорит, а рука у него как статуя Юстиниана царя. И после этого не задается вопросом, ну, как бы вообще не считает нужным это комментировать. И для всех его читателей было понятно, что, скорее всего, Никитин был лично в Константинополе, уже завоеванным турками-османами, и видел действительно конную статую Юстиниана, которая там стояла с поднятой рукой, вот это вот все, которая потом исчезла, и более того, и считается, что это хороший датировочный признак, в том числе для его путешествий. А другой путешественник конца 15 века, да, Мюсюр Мунехин, русский, который состоял в переписке с монахом Филофеем, автором, одним из авторов теории «Москва, Третий Рим», точнее, тексты которого были позже использованы для этой теории. Вот он писал о Константинополе следующее, тоже в конце 15 века. Он писал, что число ворот у него по числу месяцев в году, имеется в виду ворота всех стен, а число башен по числу дней. Ну, совсем, чтобы он не прав, но, в общем, с числом башен, судя по всему, со всех возможных стен Константинополя он не очень сильно ошибся. Но это вот описание, понимаете, оно говорит нам о том, что в средневековой русской культуре, в культуре раннего нового времени, позднего средневековья, Константинополь-Стамбул, он был и остается центром мира. Что уж говорить про другие страны, про страны балканские, про страны Ближнего Востока, для которых Стамбул был центром мира в эпоху Восточной Римской, в ранней Восточной Римской империи, потом в эпоху Османской империи. И, конечно, город как был центром таким вот влияний культурных, не знаю, запуска культурных сюжетов, он и остается сейчас.
Вот почему он сейчас таковым остается, удивительно.
Потому что в городе расположены штаб-квартиры крупнейших международных корпораций, которые работают на Ближний Восток. Город жил и живет американскими деньгами, в меньшей степени европейскими деньгами. Американцы очень хорошо чувствуют, где расположены вот такие вот символические центры. И не случайно Trump Towers, да, башни Трампа, они тоже составляют значительную часть географии Стамбульского делового района. Мне всегда было очень интересно, когда я работал на стене Константинополя, смотреть с этих стен на небоскребы Левента. В Стамбуле из-за землетрясений нельзя везде скрывать небоскребы, они поэтому очень сильно сгруппированы. Такой Москва-Сити местный тоже.
И вид, говоря, не был, но говорят, вот те мои знакомые, которые поднимались туда, что вид как раз самый правильный на весь город.
Это оттуда. Более того, оттуда летал вертолет вот Ататюрк, сейчас, я не знаю, будет, может быть, летать, и стоил он каких-то смешных, ну, не смешных денег, на самом деле, стоил он приличных по местным меркам.
Но разбился один раз, я помню.
Да-да-да, стоил что-то баксов 60, стоило долететь из аэропорта до вот этого Левента на вертолете. Ну, что-то, да, мне, что-то мне кажется, что аттракцион один раз в жизни, понимаете, с учетом, да, того, конечно, стоил.
И... Но учитывая, да, сколько стоит у нас здесь на вертолете прокатиться, то $60.
Нет, Стамбул, как правильно сказала одна подруга уже сейчас здесь в Москве, сейчас очень хорошо ехать с русскими деньгами. Потому что из-за падения курса лиры и по ряду других сюжетов действительно, ну, русского туриста не то что любят, привечают, это отдельный разговор, да, но даже чисто по деньгам в Стамбуле, в общем, можно хорошо с нормальными московскими деньгами пожить. Вот, что еще, вы правильно упомянули про поводу видов. Дело в том, что вот эта вот идея с видами, она тоже... Я не уверен, что она османская. И мне кажется, скорее, что она византийская. После двух лет жизни в городе, главная улица которого была проложена в византийское время, главный базар которого был заснован в византийское время, главная мечеть которого являлась главной церковью, главный дворец которого, османский дворец Топкапы, стоит фундамент на византийском дворце и занимает там небольшую часть его территории.
Но он же был огромный. То есть все,
да,
это было.
Весь дворцовый полуостров он был, и мы не знаем точно как, и он не копан. Но то, что для нас важно, то, что корни города, конечно, византийские. И вот это вот присутствие...
Управление даже районами, оно сохранилось.
Система управления районов по общинам, демократия, вот эта вот общинная демократия, когда мужики с района собираются вместе и решают дела, решают, за какую партию будет голосовать район, решают, кто будет чиновник. У меня мои замечательные подруги, которые живут, вот Ольга Рут, с которой мы ведем телеграм-канал, да, Стамбул-ФМ, и Аня Широкова-Кунц, они как раз наблюдали во время выборов, что самая большая борьба идет не за пост мэра города, и самая интересная борьба идет не за пост там парламентариев, президентов, даже это не важно. Важно, кто будет чиновником, отвечающим за раздачу воды в конкретном квартале, потому что от этого чиновника, от его способности договариваться, от его политической аффилиации, будет зависеть качество напора воды, будет зависеть присутствие горячей воды в Стамбуле и чистота воды иногда тоже.
Это проблема.
Эта проблема была в византийское время, эта проблема осталась и сейчас. В византийское время, в раннее византийское время был замечательный акведук, который часто называют акведуком Валента. Эквалент он, судя по всему, особого
это
отношения...
Это тот, который мы сейчас можем видеть.
Да, остатки которого мы можем видеть, так называемый большой, да, большой кемер, кемер по-турецки это акведук, да, он вытянул воду с территории современной Болгарии. Я проверял у коллег, чуть не за 170 километров, то есть очень далеко.
Хорошо.
Потом его немножко подразрушили. Замечательный человек Юстиниан Безносый. Погуглите про него, пожалуйста. Юстиниан Ринопин, фантастический император. Засветился в Крыму у хазар и вернулся в город. Даже Исмаил править Безносы некоторое время. А вот он вращался город через этот самый, через остатки этого кведука. И когда он уже не функционировал, то для города провели, судя по всему, еще византийское время, начали брать воду как раз в районе, прилегающем к Черному морю. Там большой лес, который называется Белградский лес. А в османское время Мимар Синан, великий архитектор, которому мы обязаны многим постройкам и укреплениям, в том числе Святой Софии, он как раз провел оттуда уже водяные сооружения, которые тянули воду в город. То есть такая первая большая полная водоотводная система, система городских фонтанов, была османская, это надо понимать. В византийское время были, впрочем, обычные цистерны, многие из которых сейчас доступны даже туристам, пускают. Сейчас цистерну Феодосия открыли. С этим все хорошо, но при этом мы должны понимать, что огромное количество секретов и тайн находится под городом, и они ждут своего исследователя, ждут перемены ветра, как это говорят.
Ну а к тому же многие эти тайны, вот даже в том же районе дворца бывшего, можно просто спуститься, как говорят, я, кстати, не спускался никогда, но можно попросить владельца какого-нибудь магазинчика пустить к нему в подвал, который чаще всего будет находиться на каком-то...
Чаще, не чаще, ну, не чаще, но вот у меня есть любимое место, получается. Кафе Палатиум, оно, опять же, у нас и в Телеграм-канале описано, находится рядом с отелем Four Seasons, в самом центре, буквально там 10 минут, меньше 10 минут идти от Святой Софии, и это кафе. Там вот вы берете, приходите туда и едите на хороших мешках, там адекватные люди очень все приносят, очень вкусно.
А, все я знаю, был.
Вот, и потом аккуратно спускаетесь вниз по лестнице. Там история такая, что сначала это был не кафе, а магазин ковров. Причем вполне аутентичный магазин, вполне аутентичных ковров, хозяин которого рыл подвал на территории своей частной собственности и провалился внезапно в помещении византийского дворца. Судя по всему, поздняя античность, там, может быть, не знаю, какая-то часть, может быть, там 8-9 по кладкам, да, никто датировок не проводил, потому что это его частная собственность, какая-то часть, возможно, там 5-6. Он это все почистил, там у него вышли помещения без каких-то, без супермозаик, без каких-то, не знаю, там, статуи, без тронов, не то, как мы себе воображаем дворец, да, а просто какие-то, ну, какой-то хозяйственный коридор, судя по всему, с остатками канализации, и какое-то просто большое помещение, не церковь, ну, не знаю, для чего, с остатками посуды, которая там валялась, не складское, возможно, кто-то ел, возможно, кто-то жил, мы не знаем. Он решил, этот владелец ковров, как в одной книжке написано, что это то место, где у византийских императоров и императриц появлялись дети. Почему-то вот эта тема деторождения, она часто встречается в объяснении Византии, почему мы не знаем, там можно говорить про подавленность каких-то тем в турецкой культуре, не будем сейчас туда уходить. Важно то, что он и его семья поняла, что в этом есть туристический потенциал. Они вынули оттуда, по их свидетельствам, 6 грузовиков грунта и вывезли на помойку. И каждый археолог, как кто-то читает, начинает плакать.
Где-то просто, помойка.
Потому что, понимаете, когда даже когда я ходил там прошлой зимой, там в слою торчали куски, вот большие куски, там чуть не по четверть метра хороших тарелок средневизантийских. Прям, ну, по каталогам керамики, не чтобы я был специалистом по керамике, но, понимаете, вот там вот есть определенные типажи, которые позволяют...
Но
Господи,
думаешь, есть,
сколько,
да.
сколько у них слой это было всего. Но то, что замечательно, то, что это та часть византийского дворца, куда вы можете спуститься, там есть свет, там безопасно, там на вашу голову ничего не упадет, и посмотреть, как оно было в неторжественных местах. Потому что в торжественных местах обязательно пойдите в Мозаик Мюзеси, музей мозаик в Арашты-Базаре, это тоже прям центральная часть Стамбула, 10 минут Святой Софии, самый лаконичный, самый легкий музей Стамбула, потому что там под базаром нашли мозаики, турки начали пытаться их реконструировать, мозаики пошли пузырями, пришли австрийцы, сказали, так, вот вам денег, не трогайте ничего. Вынесли все это в церковь Святой Ирины, пересадили на авиационный алюминий, положили на алюминий сверху крошку из мрамора в мраморном море, потому что это австрийцы, они работают, понимаете, вот как надо. А потом уже сверху положили нормально мозаики. И в итоге у вас фантастическое полотно, не знаю, сколько метров в длину, мозаичных сцен, изображающих постоянную борьбу всех со всеми. Это такая парадная зала, ну, или эпохи Юстиниана, или, может, даже пораньше, никто, потому что мозаики, вы понимаете, но по монет, ну, это вот фантастика совершенно.
У нас время программы закончилось. К сожалению, я думаю, что после такого рассказа яркого вы захотите приехать в Стамбул. Сейчас, к сожалению, очень часто Стамбул представляют как место, где вкусно кормят, где красивый вид с Галатской башни и где можно покататься на кораблике по Босфору. А есть другой Стамбул, он как раз важнее гораздо. Вот о нем сегодня мы говорили с Романом Шляхтиным, византинистом. По крайней мере, вторую половину программы говорили об этом. Спасибо огромное. До свидания.
Светлый вечер. на радио «Вера».